Я молюсь, оживи каждого из нас. О, Иисус, слава, слава, слава Тебе. Аллилуйя. Прежде чем Бог что-то сделает, прежде чем Он материализует свое слово, Бог сначала должен оживить нас с вами. Прежде чем Бог исполнит свои обещания, Ему нужно достичь наших сердец. Бог не действует вне нас. Он сотрудничает с нами. Он действует вместе с нами. Мы и нужны Ему. Бог всегда искал человека. От начала, как грех, Адам упал в грех, Бог искал человека, через которого что-то произвести, его цель спасать. И, как Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но я пришел, чтобы имели жизнь с избытком». И он не меняется. У него одна программа, но он всегда ищет, с кем сотрудничать. Даже в твоя собственная жизнь, чтобы Богу изменить что-то внутри в твоей жизни или твоей семьи, ему нужен ты. Я уже не говорю о том, что касается города. Я, когда стояли, поклонялись, я подумал, в этом городе спасенных очень маленький процент. Знаете, что в Киеве очень маленький процент спасенных. Я не помню, какой там, мы как-то подсчитывали. Ну да, да, очень маленький процент. Большой город, много церквей, но спасенных очень мало. Здесь много церквей, я не знаю сколько, но сотни. Но я хотел бы сказать, у Бога есть желание спасти всех. Киевлян спасти, дончан спасти, Украину спасти. Чтобы Украина стала, как Бог обещал, хлебной и духовной житницей мира, Бог не изменился. Он не забыл. Но знаете, я думаю, что мы с вами как будто в следующий класс перешли. Вот такое впечатление, да? Как вы, правда? Как будто вот, ну вот, по крайней мере, из первого класса мы уже вышли. Где было все так, знаете? Я помню, как я пришел в первый класс. Моя жена вообще как рассказывала, когда пришла в первый класс, посидела один урок. Ну и хватит, сколько можно сидеть? Пора играться в игрушки. Я помню, то же самое пришел. День сходил, два, ну, думаю, сколько туда еще ходить. Как-то не было даже представления такого, что всю жизнь, столько лет придется отдать школе, знаете. И первое впечатление о школе, наверное, есть у каждого, когда вы переступили порог своей школы. Я помню свою первую учительницу. Вот. Я помню, как все было таким интересным, каким-то, знаете, по-детски смотрел на все. Но прошло время, и пришло время взросления, и мы перешли в следующий класс и начали понимать реальность школы, что она себя представляет и что от нас хотят и так далее. Я думаю, то же самое в Божьем присутствии. Мы все с вами, прежде чем назвались христианами, названы учениками. Ученики становятся христианами, не наоборот. Ведь многие люди называют себя сегодня христианами. Вся Украина называет себя христианской страной. В Донецке те, которые ходят с оружием, тоже называют себя христианами. Вы знаете, по одной простой причине не познали ни Отца, ни меня, Иисус Христос сказал. Почему? Потому что вначале должны стать учениками, а ученики становятся христианами. А раз мы ученики, то где-то же мы учимся, правда же? Где же мы учимся? В Божьей школе учимся. В каком же мы классе? Очевидно, Бог переводит нас в следующий. И чему-то Бог хочет научить. Я хочу продолжить как бы ту тему, которую я начал прошлую субботу. Я снова хочу поговорить об Иакове. Коснуться вот этого человека-патриарха, который также проходил через что-то в своей жизни. Когда мы переживаем что-то, нам кажется, что никто нас не понимает, и никто не знает, как нам трудно. Я хочу вас ободрить. То, что мы переживаем в наше время, да, война на Востоке, все скитания и многое другое. Люди переживали и до нас. Мы не первые. И до нас были люди, которые переживали различные бедствия. И они жили в этом и проходили через это. Мы не первые и, наверное, не последние. Но Знаете, вот я, беря во внимание историю жизни Иакова, как бы размышляя над ней, я просто вот то, о чем я хотел бы, чтобы произошло сегодня, чтобы и нас, наш дух ожил, и чтобы мы с вами как бы чуть-чуть лучше поняли Божьи пути, которые выше, чем наши пути, которые и мысли выше, чем мысли наши. Но вначале я прочитаю, мы будем сегодня читать Библию. Это нормально в церкви, правда? Кто за то, чтобы читать Библию, а не какую-нибудь другую книгу в церкви? Давайте проголосуем. Хорошо, итак, Римлянам 8 глава, 11 стих, я начну отсюда. И вот здесь написано: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых». Мы прочитывали Библию не один раз, наверное, знаете, эти истории уже помним почти наизусть. Вот. Но я хотел бы сказать, знаете, мы очень многое пробегаем так быстро, как бы не всегда достаточно глубоко касаемся или вникаем в те истории, которые нам предоставлены Богом через свои Писания. Потому что Иисус Христос, Сын Божий, Господь и Спаситель, которого уверовали ученики, был мертв. Еще раз. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира, посланный от Бога, был мертв. Это было в истории. Он был мертв в полном смысле этого слова. Это означает, что вместе с Ним умерли надежды всех людей, которые были рядом с ним и держались. Все умерло вместе с ним. Петр, который последовал за ним, помните? Говорит, вот мы оставили все. Он на самом деле все оставил. Тещу оставил, наверное, жену, детей оставил, присылал им там какие-то финансы посылал, чтобы они как-то жили, знаете. Он все, он заплатил огромную цену, и каждый из них, Матфей, у которого было дело, он был государственным служащим, неплохо жил, все было устроено в жизни. У Матфея все было в жизни устроено. Он не был нуждающимся человеком. Он ради Иисуса Христа все оставил. И пошел за ним. Я думаю, что были люди, которые, может, родные, родственники, друзья, говорили: да что ж ты делаешь, ты же умный человек. Куда ты? Послушай, как, что это за романтика религиозная? Тебе же не 20 лет. Я думаю, что многие, возможно, отговаривали, вы говорили: да подумай, ну какая логика в том, да, работа и уважай там Иисуса, который раввина, который ходит. Кто тебе мешает его уважать? Ну продолжай, не оставляй. Но он оставил, пошел, знаете, вот сделал этот шаг, рискованный шаг ради Иисуса. Мы на небесах только узнаем, кто какую цену платил в самом начале. Пообщаемся с каждым из апостолов на небесах, они расскажут. Каждый из них сделал свой шаг веры. Каждый из них заплатил свою цену. Каждый из них рисковал. И они ходили, и у них были вопросы. Но они все больше утверждали, что Иисус Христос – Сын Божий. Помните, через время уверовали в Него ученики Его. Вера их росла, достигла апогея. Они видели, что Иисус Христос, он великий. По воде ходит, больных исцеляет, кормит тысячи людей. Вау, с таким Иисусом можно жить. Правда же? Это сильный Иисус. Это вау! И каждый раз, когда происходили чудеса, они Это ободряло их, мы сделали правильный выбор. Да, были и напасти, когда сомнения вкрадывались, а может, не стоило бы. Тут неприятности у нас из-за него. Но, тем не менее, их вера росла. Пришло время, когда они даже были посланы сами, и сами исцеляли людей, изгоняли бесов, делали чудеса. Помните, вернулись к Иисусу в радости, в восторге. Иисус, не только у тебя это действует, и у нас это действует. Работает! Это не просто слова. Иисус говорит, все замечательно, но радуйтесь, как вы сегодня слышали о том, что небеса ваши записаны на небесах. Что же случилось потом? Иисус умер. Иисус Христос был мертв. Нельзя немножко умереть. Он был мертв. Его сняли с креста, его несли, его обмыли, его ученики собрались, видели его мертвое тело, безжизненное. Оно страшно было, это тело. Я представляю, как мухи вокруг летали, кто-то отгонял этих мух, которые садились на него, знаете. Они держали в руках страшное тело. Все. Вы понимаете, что они прошли через это. Они не единственные, кто прошли, но они прошли через это. И мне, знаете, о чем я думаю? Что апостолы, они не единственные, кто прошли через это. Вся Библия полна историй, что приходит время, когда в твоей жизни кажется, что Христос мертв. Так все выглядит. Так же, как и в жизни Иакова. Давайте посмотрим вот такое местописание. Начнем. Бытие 28 глава. Бытие 28 глава. Где Иаков молодой, энергичный, шустрый. Помните, как он благословение забрал? Шустрый был парень. Сначала первородство, потом благословение. То есть крутился парень, что там? Способный был. Но не только это. Написано, 28 глава 12 стиха написано, «И увидел во сне». Вот лестница стоит на земле, и вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят, нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, представьте себе, лежит молодой парень, положил себе камень под голову, там где-то пустынном месте, и вдруг он видит лестницу, которая к нему опустилась. Там внизу этой лестницы он лежит. По ней ангелы туда-сюда перемещаются, а вверху Господь. Вау! Господь соединен с Иаковом и говорит. И вот что Господь говорит? Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь. Запоминайте эти слова, дорогие. Потому что что-то подобное, наверное, и тебе тоже Бог говорил. Правда же? Что-то Бог говорил и мне, и каждому из нас. Что-то вот подобное звучало. Я с тобой сохраню, куда ни пойдешь, возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя. Смотрите дальше. доколе не исполню того, что я сказал тебе. Все сказано. Все замечательно. Столько славы Божьей. Иаков проснулся, вообще не знал, что делать. Взял этот камень, начал его маслом обливать от радости. Говорит, это дом Господень здесь. Это вообще врата небесные. Я попал прям во врата небесные. Вот это да. Он не знал, что делать. Он был настолько счастлив, настолько восхищен, как и мы когда-то. Бог же нас как-то зацепил, затронул, правда же? Знал ли Иаков, что его ожидает? Нет. Знали ли мы, что нас ожидает? Конечно же, нет. Мы всегда не будем знать всего. Но Иаков был полон жизни, полон радости. Его уже не пугала эта пустыня. Путь еще был далекий, нужно было добраться до Лавана, до родственника Авраама, Исаака, то есть до родственника добраться. Но он шел уже в радости. Он был счастлив. За душой ничего. Палка. Помните, с палкой перешел поток. Ну, какая-нибудь котумочка там с сухариками, не знаю, там какая-то еда, которая не портится в пустыне на жаре. Но он был полон оптимизма. И он снова и снова прокручивал эти слова, которые Бог говорил: «Я дам землю тебе, потомство дам. У тебя родится, то есть много детей, и я их распространю, благословлю, распространю. И даже в семье твоем благословятся все народы земли». Это же вообще, представьте себе, я повлияю на весь мир. Здорово! Буду с тобой, сохраню. В общем, не оставлю все, что обещал. Я сделаю, Бог обещает. И пошел я. Я обхожу некоторые приключения, которые проходили, но вот сейчас я хотел бы, чтобы мы открыли43 главу. Я не буду проходить все приключения, которые случились в жизни Иакова. Но вот в 43 главе Иаков обращается к своим сыновьям, которые пришли за Вениамином. Братья сказали: нужен Вениамин. Выбора нет. Мы или умрем с голоду. Там во дворце фараона требуют Вениамина. Симеон уже там в темнице. Иосифа нет. И смотрите, что говорит Иаков. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего Вениамина. А мне, смотрите, что он говорит, и если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным. Иаков теряет сына за сыном. Иосифа нет. Симеона нет. Вениамина требует. И знаете, он просто рассуждает, что происходит. Почему? Почему мои дети кому-то нужны? Он старается понять ситуацию, а какой ответ он может дать самому себе? Он теряет ребенка за ребенком. И знаете, о чем я думаю? Все выглядит так, как будто все рушится в его жизни. Все рушится. Те слова, которые Бог ему говорил, о потомстве, о земле, о влиянии на весь мир. Буду с тобою, не оставлю тебя, пока не исполню вдруг эти слова, которые горели для него таким ярким огнем, как звезда Вифлеемская, знаете, которая вела. И стало тускнеть. Потому что все пошло как-то не так. Он теряет. И я просто представляю себе вот печаль, разочарование Иакова. Он вспоминает Авраама, который получил сына верою, который оказался таким сильным человеком, который сохранил сына своего, который получил благословение, пошел героем на небо. Он вспоминает отца своего Исаака, который также состоялся и думает о себе. А я неудачник. Мой отец и мой дед, они прожили такую прекрасную жизнь, потрясающий пример. Я не достоин быть его сыном и внуком. Я не сохранил, не смог сберечь детей, которых дал мне Бог. Я теряю их одного за другим. Вот представьте себе, ведь это не происходило один день и даже не месяц. В среднем около 15 лет. Как вы думаете, за это время мысли какие-нибудь посещали Иакова? Конечно же! А где же Бог, который явился мне? Где же Бог, который обещал? Он же сказал, что в потомстве будет благословение. Он же сказал, пока не исполню всего. Но все идет по другому сценарию. И я хотел бы, дорогие, почему я все это рассказываю, так не торопясь? Чтобы ты мог свою жизнь тоже вот так немножко как бы посмотреть. Для чего? Чтобы мы немножко приблизились к пониманию Божьих путей. У нас есть свои представления, как должно все произойти, правда же? Как должно все случиться? Как должно прийти благословение на детей? Как оно все должно развиваться? Это не единственный пример. Я просто взял один пример, что всегда все будет происходить вопреки твоему сценарию. Скажите об этом рядом сидящему с вами. Да-да, так и скажите. Всегда, не просто иногда, всегда, всегда это всегда. Когда Бог что-то делает, это будет происходить вопреки твоему сценарию. Иаков отпускает, собирает вещи Вениамину. Представьте себе, собирает ему путь длинный в Египет. Надо какую-то сумочку собрать, какую-то еду положить, что-то напутственные слова сказать, последний раз его поцеловать на дорогу. Ведь он тоже человек. У него тоже есть сердце. Он отец. И он обнимает своего сына Вениамина, целует его и видит, как его фигура вместе с братьями скрывается на горизонте. Знаете, вот этот псалом мне очень нравится. Он такой, знаете, вот как бы грустный, но мне очень нравится. 142-й. Давайте прочитаем, вот что чувствовал Иаков. 142-й псалом. Это псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». У меня вопрос такой, вы когда-нибудь думали вот так, как Давид? А может быть, я виноват в этом? У Давида были причины. У меня вопрос, а у Иакова были причины так думать? Он не был пушистым мальчиком, знаете, таким. Много натворил. Может быть, это я виноват, что все как будто рушится в моей жизни. Он говорит, Давид, не входи в суд. Никто не оправдается. И дальше рассказывает, что переживает. Враг преследует душу мою, топтал в землю жизнь мою. принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Каждое слово, я не знаю, как вы, я люблю этот псалом. Он в моей жизни не раз звучал. Каждое слово, знаете, в моей жизни, оно, я его снова и снова перечитывал, и, наверное, конечно, не раз его обливал слезами, этот псалом. Как и Давид. Услышь, чтобы я не уподобился нисходящей могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой, дух твой благий, доведет меня в землю правды ради имени твоего, Господи. Оживи меня! Ради имени Твоего оживи меня! Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. Он говорит, оживи меня. Иаков, оживи меня. Дорогие, нам нужно то же самое. Нам нужно, чтобы Бог оживил нас. Давайте перенесемся в Новый Завет. Сколько у нас еще времени есть? Есть немножко. Луки 24 глава, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, стоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал им ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Это то же самое, если бы мы сейчас бы рассуждали и сказали, то сказал бы, а чего вы тут делаете в Киеве? Вам сказали бы, что ты приехал, что ли? Не слышал? Весь мир слышал, а ты один не слышал. Что у нас происходит в Украине, на Востоке? Все знают, а ты что, не знаешь, что ли? Ну, примерно то же самое. И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный, называют его уже пророком, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его преосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, распяли его, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Печально. Мы надеялись, значит, разочарованы. И что происходит дальше? 25 стиха. Тогда Он сказал им, «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И дальше написано, «Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им, сказанное о нем во всех писаниях». То есть Иисус начал объяснять пути Господни для них. Почему они были разочарованы? Почему они были печальны? Они не понимали Божьих путей. Они не понимали. Говорил ли Иисус об этом? Да, но они не слышали. Непонимание делает печальным, подавленным, разочарованным. Иаков был таким. Апостолы шли. Вообще непонятно куда. Вы знаете, потом дальше вы увидите, что они поменяли направление. Они шли из Иерусалима. После этого они пошли, вернулись в Иерусалим. То есть они пошли искать лучшей жизни себе, наверное. Я не знаю. Они пошли, двое из учеников. Но Иисус начал изъяснять им и показывать им. То есть, что происходит? У них тоже был свой сценарий. Они надеялись, что Иисус, который явлен, который творит чудеса, который все это делает, Он все поменяет в их стране. У меня вопрос такой. Поменял ли Иисус? И да, и нет. Он дал возможность перемен, потому что воскрес из мертвых, и первая церковь, она была большая, огромная и влиятельная. Это означает, что люди получили перемены, но не политические. Пришло время, и политически все изменилось. Израиль сегодня существует. Бог сказал, и это случилось. Но все произошло не по их сценарию. Вот что мы не любим больше всего. Когда что-то... Мы с детства тогда. Если папа и мама не дают нам то, чего мы хотим, мы закатываем истерику. «А, дай мне!» Ну, я думаю, что вы не были такими детьми, которые падают на пол, знаете, бьют ногами по полу. Были, да? Кто-то из вас был, наверное. У каждого свой метод достичь цели любой ценой. В детстве был, правда же? Но мы хотели любой ценой взять, получить. И если... Я помню, как мама не пускала меня на улицу. Почему? Потому что у меня были ребята, и мы не все делали хорошее на улице. И как я на нее злился. Не пойдешь. Я помню, как я что-то хотел купить, ну, какое-то развлечение себе, не помню. Мама говорит, нет. Я не понимал, почему она не делает, как я все хочу. Вот я думал, ну, невыносимая мама вообще. А потом я помню, когда мне уже перегорало, она говорит, ну, а сейчас можешь пойти купить. Думаю, так что? Тогда надо было, сейчас уже и не надо. Перегорело, оно и не надо как бы. Знаете, вот есть наша проклятая плоть у каждого из нас. Скажи сам себе, у меня есть проклятая плоть. Я должен это не забывать. Которая влечет меня, которая... тянет меня в свою сторону, которая хочет запрограммировать мою жизнь. У меня вопрос, а на что может плоть проклятая запрограммировать твою жизнь? Только на проклятие. Она не может произвести жизнь и благо. Но мы, когда растем, пока маленькие, это более очевидно, когда мы растем, становимся взрослыми, но внутри мы где-то тоже как дети. Я хочу вот так. Я думаю, что это будет вот так правильно. И когда все начинает разворачиваться в обратном направлении, мы думаем, я же, Боже, куда ты меня занес? Какой ты Киев? Я не собирался тут жить. У меня там дом есть или квартира, жилье, там быт, все. Куда меня занесло, Господи? Я хочу сказать, наша плоть остается плотью, проклятой плотью. И мы с вами те люди, которые должны просто понимать это, как верующие, и мы должны выбрать, будем ли мы слушать голос своей плоти. Плоть говорит, да все, конец, да бесполезно. Толку верить, мы видели, как его похоронили. Плоть может преподнести все, что угодно. Создать такую, знаете, истерику в нашей жизни и сказать, а где же Бог? А Бог на троне. Восседает, царствует и смотрит, как мы упали на пол и бьем ногами по полу. А, я хочу вот это и вот так. У меня вопрос. будет ли Бог реагировать на нашу плоть? Будет ли Бог исполнять желания нашей плоти? Вот почему часть наших молитв не отвечены и никогда не будут отвечены. Почему? Потому что рождены из проклятой плоти. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Есть порывы. Есть мысли. Есть чувства. Мы должны понять разницу. Чей голос? Там, когда мы читаем об учениках Иисуса Христа, которые шли, и Иисус Христос беседовал с ними, там был голос Иисуса Христа. Что делал Иисус Христос? Изъяснял им Писание, как и я делаю сегодня, как бы показывая, раскрывая. Смотрите, вот Божьи пути. Вот как Бог. Он сказал, он так, он заранее, вот так. Вот как это движется, вот так это происходит. И он потихонечку начал приоткрывать им занавес. Он как бы раздвинул шторки их палатки, чтобы показать колесницы Иакова, которые там стоят. Кто был на прошлом собрании, те помнит. Это делал Иисус. Смотрите. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. То есть они пришли в Эммаус, в этот поселок, куда и шли. Хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами. Знаете, мне нравится это. Они хотели продолжать слушать Писание. Казалось бы, они шли в этот город, поселок Эммаус. Они пришли. Они для чего-то они туда шли? Как вы думаете? У них же была цель. И там был не один, а двое. Они согласились. Какие-то у них там были дела. Но когда Иисус заговорил с ними, смотрите, как все меняется. Останься, Иисус. Они не знают, что Иисус. Останься с нами. Мы хотим продолжать слушать Слово Божье. Это уже не был голос плоти, который вел их в Эммаус. Это был голос Иисуса Христа, который где-то отзывался внутри них. Они еще не знали, что это Он. Но дочитаем до конца. И он вошел, остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил, подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. И вдруг открылись у них глаза. Когда? Когда они пребывали в Писании. Все прогрессирует. Плоть тоже прогрессирует. Дух прогрессирует. Мы можем идти за плотью продолжать, а можем идти за Богом, за Его голосом. Смотрите, я дочитаю до конца эту историю. Открыли глаза, Он стал невиден для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Жизнь начала возвращаться. Когда? Через Писание. И Он и встал в тот же час, смотрите, поменяли свои планы. Что они сделали? Прямо там же они встали, развернулись и пошли обратно в Иерусалим. Почему? Потому что они поняли, плоть завела их в Эммаус. Но Господь ожидает их в Иерусалиме. Как они поняли это? Потому что слушали Писание. И по мере того, как они слушали Писание, голос плоти становился все слабее и слабее. духе огонь поднимался все сильнее и сильнее. Что ты будешь кормить, тот голос и будешь слышать. Тот голос будет вести тебя. Голос плоти или голос духа? Голос Бога. Как слышать голос Бога? Полюбить, как они. Останься, послушай, не уходи. Они еще не поняли, что происходит. Они еще не знали, что это Иисус. Но они хотели остаться в Писаниях, в Слове. Они чувствовали себя, что это их. Это, они как будто дома. Они в своем. Это что-то родное. Вот оно. Богу нравится, когда мы любим пребывать в Писаниях. Позвольте мне сказать, Писание – это и есть колесницы Иакова. Потому что, когда они пребывали в Писании, глаза их открылись, и они увидели Иисуса. И Он там был. И они оказались в присутствии самого Господа Иисуса Христа. И когда они оказались в Его присутствии, они уже знали, что делать. Даже Асав, помните, пишет: «Я терзался, я не знал, что это, и не мог ничего понять, но когда вошел в присутствие, я понял». И мы с вами поймем, что делать, куда ехать, какой следующий шаг, каков путь, где мое место, где мое дело, где моя работа, где мой дом. Следуй за Господом, и ты придешь благословению даже сейчас. Позвольте мне сказать, Бог судит плоть. Время, когда Бог судит плоть, проклятую плоть своих детей. Пришло время суда Божьего, которое начинается с Дома Божьего. А что судит Бог в Доме Божьем? Конечно же, нашу проклятую плоть, которая хочет вести нас, формировать нашу жизнь, наши взгляды, владеть нами. Бог слишком нас любит. Можно клавиши? Забыл ли Бог об этих учениках? Нет. Забыл ли Бог об Иакове? У меня вопрос, а забыл ли Бог тебя? Продолжает ли Он иметь с тобой дело? Ну, я не понимаю. Ну, почему все так? Чем быстрее мы нашу плоть отнесем на крест, тем быстрее мы увидим благо. Я знаю, о чем говорю. Поверьте, я тоже человек. Когда-нибудь я расскажу, через что я проходил. Но я еще не закончу. Когда я пройду, пройдут годы, я расскажу. Моя плоть пищит, как и ваша. Как резаная. Почему? Несправедливо! Так нельзя, Господи! Да, я ее голос слышу очень хорошо. Есть Божий путь. Он хороший. Не отвергай утешение, Господь. Не отвергай Писание, Господь. Позволь Богу оживить дух внутри тебя. Помните эту историю? Вернемся к Иакову. Еще можем чуть-чуть? Я не знаю, я наслаждаюсь словом. Надеюсь, что вы что-то получаете тоже. Возьмем какое-то время еще. Мы закончим Иаковом. Так, возвращаемся в какую там главу. 43-я, кажется, да? Да, 45-я глава, 27 стих, написано: «Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им». Я вам тоже пересказываю, на прошлом собрании, на этом, на следующем буду продолжать. Для чего? Чтобы случилось с каждым из вас то же самое, что произошло с учениками, что произошло с Иаковом. И когда увидел Иаков колесницу, которую прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова. И когда ожил дух Иакова, знаете, что произошло? Он не только был благословлен. Чем? Встречи со своим сыном и сыновьями. Нет времени, чтобы читать. Вот я думал этому остановиться, но нет просто времени. Когда они шли навстречу друг другу. Столько лет не видели. 15 лет прошло. Около 15. 13, я не помню сейчас. 15. 2 года туда-сюда. И вот Иосиф. Навстречу Иакову. Я не знаю, что происходило в сердце Иакова. Я думаю, она там выпрыгивала от радости. Все ближе и ближе, все ближе и ближе, все ближе и ближе. Это трепет. Написано, что когда они обнялись, Иосиф плакал на шею отца. Это были такие хорошие слезы. Я каждому из вас желаю таких слез. Знаете, когда просто плачешь от счастья. Как бы и надежды, вроде уже не было никакой надежды. Друг. Я думаю, Яков тоже плакал, держась в объятиях своего сына, прижимая его к себе. И там на небесах Бог на троне улыбался. Я же обещал. Я же обещал. И знаете, что произошло? Иаков стал благословением. Он пришел к фараону, благословил фараона. Не просто, знаете, да благословит тебя Господь. Он шел как тот, который представляет Бога, который управляет всем. Во власти которого все. Ни время, ни обстоятельства, ни народы, никто. Кто не может противостать? Иаков был полон этого сознания. Бог, я его представитель, я его посол на этой земле. Мой Бог, который все невозможное сделал возможным. От него благословение. Фараон, благословляю тебя. Пришел в его землю, в его дворец. И благословляет фараон. Он благословил внуков Иосифа. Он благословил детей своих. Помните, каждому дал благословение. Он просто распространял благословение. И все, что Иаков сказал, это действие в жизни детей. Он стал благословением. Вот почему так важно. Позволить Богу оживить твой дух. Давайте мы встанем с вами. О, Иисус, я слышу Твой голос. Ты сказал, Иисус, Ты сам сказал, что овцы мои будут слышать голос мой. Я сам проповедую, я слышу Твой голос. И мое сердце горит больше и больше. Слава Тебе. Слава. благодарю. Ты проливаешь свой свет на нашу тьму. Благодарю, Иисус. Ты проливаешь свой елей, исцеляющий наши сердца. Иисус, Ты посылаешь свою жизнь, дух жизни, чтобы оживить нас снова. О, Господь, мы не умрем, но будем видеть дела Господни на этой земле. Мы, наши глаза, увидят дела Господни. Что метутся народы и цари замышляют тщетное? Так Ты сказал в Своем Слове. Ты Бог. Ты на троне. Благодарю Тебя, что Ты снова и снова ведешь нас к этим колесницам Иакова. Прежде чем мы встретимся со своим Иосифом, прежде чем мы увидим своими глазами результаты, я благодарю Тебя. Ты оживляешь наш дух. Оживляешь, оживляешь, оживляешь. Я молюсь, пусть Твоя жизнь придет. Я молюсь, чтобы каждый имел открытые глаза и уши, чтобы слышать и понимать Тебя, Господь. Я молюсь. Я молюсь, я молюсь, я молюсь. Я благодарю Тебя. О, благодарю, благодарю, благодарю. У Тебя добрые намерения. Наша плоть, она проклята, она не может нас благословить. Но Ты, который являешься нашим Богом, у Тебя только добрые намерения для нас. Намерения во благо, а не во зло. Чтобы дать нам будущность и надежду. Ты посмеиваешься над нечестивым, когда он замышляет против праведника. Потому что Твое слово говорит, ты видишь, что день его проходит, день нечестивого. Он ближе к своему концу, а мы к своему началу. У нас все впереди. Я благодарю, 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 благодарю Тебя, Господь. О, Иисус, благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, Иисус, благодарю.